слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Ціханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Білоруський урад признав помилковий спробу ліквідувати інститут посередництва у Білорусі. Простий день після підписання відповідної постанови Совет міністрів відмінив її. На такий крок урадовці пішли після непосереднього вмішання Олександра Лукашенка до чиновників ягоної адміністрації. Ці потерпіла репутація ураду у виніку вимушеної капітуляції. Міркування експертів вислухав Ігор Корній.
Фінансовий аналітик Сергій Чали каже, що тепер треба розібратися, чи не відноситься історія зі спробою нейтралізувати посередників до шерегу так званих постановочних. Мовляв, добрий президент черговим разом сорвав пляни сквапних подначалених. Але щодо позиції Сауміну, то експерт переконаний, у любим випадку вона моцно похиснулася.
Не предполагать, что это была какая-то инсценировка в стиле 2004 году цены назад, когда вернулся президент, что тут без меня натворили, давайте исправлять. Давно уже речь идет о том, что идет кулуарная борьба между двумя блоками, финансовым, теми, которые привязаны к реальному сектору, Минэкономики, Минпром, Совмин, соответственно, руководство тоже на их стороне.
Но в углите можно чекать кадровых рокировок у одним из блоков.
Опять же, если это не инсценировка, то скорее всего да. Думаю, что какие-то выводы должны быть несомненно сделаны.
Керовник агентства деловых сувязяў Валянцін Лопан кажа, што пасля абурэння бізнес-супольнасці ўрадавай пастановай чыноўнікі пачалі імправізаваць, на хаду прыдумляючы непрапісаныя ў дакуменце рэчы. Да прыкладу, ён не верыць, што пастанова магла не закрануць камерцыйныя структуры, як напярэдадні запэўніваў прэм'ер-міністр.
Там не было напісана, што это государственное. Поэтому, если бы его не отменили, то это продолжало бы действовать для всех без исключения. Хотя тезис же заявлен, в условиях особенно кризиса нужно снимать как можно больше барьеров, чтобы экономика свободнее себя чувствовала, чтобы любая возможность использовать для того, чтобы продать товар. Такие постановления, они наоборот ставят в барьеры, причем непреодолимые. Это не укладывается в логику антикризисных мер никоим образом.
Чем все ж керовались урадовые эксперты, примаючи такие спрэчный документ? Экономист, керовник Менского столичного союза предпринимальников и працедавцев Владимир Карагин отказывая категорично.
Ничем. Во-первых, оно без консультаций с деловым сообществом. Мы не принимали участие в прогнозировании последствий. Тем более оно внезапно наступило без адаптационного периода. Это неправильно, потому что людям надо перестроить программы, изменения в контракты, согласовать со своими партнерами зарубежными. Особенно в летний период, когда значительная часть менеджеров в отпусках, что-то перестроить, а товар завезен на склады, с ним надо рассчитываться, банковские операции отводить.
Поводле экспертов, скасование урадовой постановы припынило шерох непожаданных экономичных наступствов, сярод яких прогнозовалось банкротство большинства оптовых компаний, закрытие замежных представительств, отток инвесторов. Гэтак сама у выпадку знікнення інстытуту пасярэдніцтва пашыралася поле для карупцыі. Чыноўнікі з дзяржаўных органаў, згодна з дакументам, атрымлівалі выключнае права на вызначэнне афіцыйных гандлёвых прадстаўнікоў.
Перадаваў Ігар Карній. Якія палітычныя і іміджавыя наступствы для Беларусі будзе мець гісторыя са з'яўленнем і адменай пастановы ўраду нумар 991? Чаму стала магчымым прыняцё такога скандальнага дакументу, які мог разбурыць усе наладжаныя эканамічныя працэсы ў краіне? Ці набыў Александр Лукашэнка палітычныя дывідэнды, загадаўшы адмяніць гэтую пастанову? На гэтае пытанне ў выніковай праграме дня будуць адказваць эксперты свабоды Святлана Калінкіна і Сергей Балыкіна, таксама наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Экспертызу свабоды вы пачуеце прыблізна праз гадзіну. Ну а зараз наша пытанне, як вы ставіцеся да таго, што ўрад праз два дні адмяніў сваю пастанову аб пасярэдніцкай дзейнасці? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Думаю, что там надо было продумать более, в каких случаях можно отменить, а в каких случаях без посредников не обойтись просто. Что надо было все разложить точно, чтобы люди знали по полочкам, что вот это так, а вот это так.
Ну, мне сдается, что, может, правильно я назрабили, что отменили. Много людей, шмат людей працуют и зарабляют гроши, покупают и продают. Как зарабить такой крок, то повинно было одразу сесть и великую такую цю програму створить і її досконало проаналізувати. Бо так з бухти-барахти давайте зробимо так, то це немогчимо таке.
Ну, я вважаю, що нічого удивительного нет, що наше правительство прийняло таке странне рішення. Хорошо, що хватило хоч у кого-то ума вообще отменить это, потому что так бы люди вообще мучились. Другие постановления принимаются, и люди так и вот мучаются, и никто их не отменяет.
Но получается, людям же тоже безработица, которые работали в этом. В принципе, может быть, даже и неплохо. Получается, для индивидуального предпринимательства это плюс.
Много людей теряют заработок, теряют возможность быть задействованными в торговых отношениях, в торговой сфере. Ну, мне кажется, это плохой вариант борьбы с кризисом.
Наверное, неправильное решение принято было сразу. Я думаю, что потом одумались и осознали, что народ не поймет их. Поэтому, видимо, время не пришло к тому, чтобы вот эти принимать решения срочные такие.
А как вы на агул ставитесь до посредников?
Я думаю, что не нужны, потому что в цивилизованных странах этих посредников нигде нету. Почему? Потому что много посредники накручивают большие цены, поэтому мы, покупатели рядовые, платим бешеные деньги для того, чтобы купить товар, который не стоит того, что посредники накручивают. Я слышал, что до 30% магазин сетки накручивает на товаре, который идет через посреднику.
Ну, здесь два вопроса. Если они касаются государственных предприятий, это один момент. То есть это и право государства регулировать деятельность своих предприятий и предприятий, где они являются участником, то есть государства, какой бы то ни было доли. Если это касается частных структур, тогда мне это непонятно.
Такі адкази ми почули у Гародні. Ви так само можете взяти удел у опитанні на тему, про що свідчить ситуація з адміною урадової постанови номер 991 на нашому сайті у інтернеті.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
І сьогодні напередодні годовини воєнного конфлікту поміж Росією і Грузією на сайті «Свободи» пройшла онлайн-конференція з директором грузинської служби Радіо «Свобода» Давідом Какабадзе. Во що він у приватності відказав на питання про уроки гетої війни для Грузії і того, що з їх могло придатися Білорусі у дочиненнях з Росією.
Главный урок, который Грузия извлекла из этого конфликта, и мне кажется, что этот же урок может иметь в виду и Беларусь, это то, что Россия может пойти на все. А если бы кто-нибудь сказал год назад еще, что Россия может напасть, так сказать, на соседнее государство, его бы посчитали сумасшедшим.
Гукавы запіс онлайн-канферэнцыі з Давідам Какабадзе вы пачуеце пазней на працягу гэтай гадзіны, ну а поўнасцю можаце прачытаць іх у інтэрнэце на старонцы свабода.орг. У свой час Грузія была удзельніцай дамовы аб калектыўнай бяспецы, але з АДКБ выйшла. Цяпер у гэтую арганізацыю, якая дэкляруе мэты ўмацавання міру, уваходзіць 7 постсавецкіх краін – Арменія, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Намер Крамля одноособно кировать усеми процессами у организации домовой об коллективной беспеце сутыкнулся с супротивом Ташкенту и Менску. Узбекистан протестуя супрот додаткового размещения российских войскоўцев на поудня Кыргызстану. А крыху раней Беларусь проигнорировала московский саммит АДКБ. Узбекистан отмовился подписывать погоднение об коллективных силах худкого реагования. Тему протягивая Владимир Глот.
У спеціальній заяві Міністерства заміжних справ Узбекистана говориться, що поширення російської військової присутності у Кыргызстані спровокує націоналістичні настрої і екстремістські виступи. Міжнародний оглядальник Роман Яковлєвський тлумачить, чому Ташкент так моцно занепокоєний махчимим з'явленням додаткових російських сілов у сусідній країні.
Узбекистан вельми конкурує у даденом регіоні за лідерство. До речі, узбеки, більшість у них і у тому регіоні Киргизії, де плануется разгортывание этой базы. Харымова это полохает, но его полохает то, что это может уживляться как инструментом вмешательства внутренней справы певных краин. Ну, как бы полицейские силы. Мается на базе вот эти силы быстрого реагирования. Это что вот на базе этой идеи створается и база в Киргизии.
Про потенциальную погрозу сил хуткого реагирования для авторитарных режимов Каримова и Лукашенко говорить российский политолог Юрий Салазобул. И он прогнозует, что президенты этих краин будут и надалей блокировать эту инициативу Кремля. А те соправды Каримова и Лукашенко попередне могли домовиться про совместный выступ супроть Москвы. На это питание свободы наместник директора Московского института Украины СНД Владимир Жарыхин отказывает так.
Наш технический прогресс натыкал не только провода, но и спутники. Я думаю, что, безусловно, они обсуждали, все президенты обсуждают, и не всегда сообщают, как вот сообщили сегодня в переговорах Обамы телефонных с Медведевым. Так что вполне может быть, что и обсуждали. В том числе обсуждали условия вхождения.
Роман Яковлевский у супольным характере деяния Ташкенту и Минску сумняется.
Лукашенко с Карымовым их едная своеобразное разумение улады. То есть режим личной улады. Але нечто супольное у них, мне подается, нет. Дякую Богу, Беларусь не в Центральной Азии находится.
Минский политолог Олеся Логвинец отзначая, у Москвы покуль не отрымливается протиснуть то, что она хочет.
Такая незалежницкая позиция, как керовника белорусской державы, так и Узбекистана, она обумовленная ихним разумением, что чем больше Россия присутничает, якая мая велизарный уплыв, так или иначе, у краинах постсоветской просторы, то тем меньше суверенитет этих держав на данном этапе. Покольки эти керовники являются авторитарными, то делиться какими-то полномочствами, навод с кремлевскими своими сябрами, яны не вельми хочут.
Что тычется реакции официальной Минска на заявку у Ташкента, то у Министерства замежных справ и обороны Беларуси никаких комментариев с этой нагоды не дают.
Передавал Владимир Глот. Вы слушаете Радио Свобода.
Звонки на Свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Хвилину праз 10 у звонках на свободу, сярод іншага вы пачуеце водгук слухача на затрымання так званага украінскага контрабандыста на беларускай мяжы. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. Праз тыдзень пасля падпісання пастановы нумар 991 Савет міністраў адмяніў яе. Намер Крамля аднаасобна кіраваць усімі працэсамі ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы сутыкнуліся з супрацівам Ташкенту і Менску. У Мікалая Аўтуховіча, які тры тыдні таму спыніў галадоўку пратэсту за кратамі, застаюцца праблемы са здароўем. Прыватныя гаспадаркі і калгасы терпяць ад наступстваў залеваў. Толькі ў Чавускім прадстаўніцтве дзяржстраху цяпер разглядаюць каля 160 заяў на атрыманне страховак. У Менску на 81-м годзе жыцця памёр вядомы мовазнаўца і выкладчык-лацініст Уладзімір Шатон. Тыдні таму прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, якога трымаюць на валадарцы, спыніў галадоўку, якая працягвалася 3 месяцы. Як пачуваецца вязень? Што новага ў Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі, якія праходзяць па адной справе з Аўтуховічам? Ля мікрафона Алег Груздзіловіч.
Ён пачуваецца лепш, але праблемы са здароўем застаюцца. Гэтымі словамі сустрэла мяне Алла Міхеева, загадчыца медычнай часткі Менскага следчага ізалятара. Што тыдзень па серадах Алла Міхеева ладзіць прыёмы для сваякоў вязняў і адказвае на пытанні пра іх самаадчуванне. Алла Міхеева паведаміла, што раней за мяне да яе прыходзілі сястра Аўтуховіча з пляменніцай, перадалі вязню вітаміны, і лекарка ўсё ім распавяла пра тое, як Аўтуховіч выходзіць з галадоўкі. Я распавіла, што ён усё ж яшчэ слабы. Есці турэмную ежу гэтакі не пачаў, пакуль падсілкоўваецца кашкамі з садавіны. Калі за пазамінулы тыдзень ён набраў 3 кілаграмы, то за гэта нічога. Нядаўна з'еў 2 бананы, і яму стала блага, таму да звычайнай ежы яшчэ далёка. І мы дагэтуль трымаем яго ў медычнай частцы. Пра перавод у звычайную камеру гаворкі ўжо няма. Яму яшчэ цяжка, пасумавала лекарка Валдаркі. Пра настрой Мікалая Тухоевіча Алла Міхеєва сказала, ён трымаецца, а што ў яго на душы, не паказвае. Зразумела, што настрой залежыць найперш ад следчых, але пра гэта я распавядаць не магу. 8 жніўня будзе паўгода, як у Ваўкавыску паводле абвінавачання ў падпале дома міліцыянта былі арыштаваныя Мікалай Тухоевіч, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка. Тады ж скончыцца і чарговы тэрмін расследавання. Ці будзе яно яшчэ падоўжанае? Адвакат Павел Сапілка гэтага не выключае, але адмаўляецца рабіць дакладны прагноз і ўвогуле каментаваць справу, спасылаючыся на падпіску, якую даў следчым. Дачка Уладзіміра Сіпенкі Людміла, спасылаючыся на адваката свайго таты, кажа, што справу ў суд яшчэ не перадавалі, і таму расследаванне працягнуць яшчэ сама меней на месяц.
Как мінімум да сентября. 8 августа через 3 дня тут уже, по крайней мере, адвакатов они ещё должны знакомить с делом, а никого никто не знакомил. За 3 дня они не успеют, поэтому, скорее всего, продление будет.
Дачка Юрыя Лявонава Юля Міхнюк кажа, што з яе татам апошні месяц следчых дзеянняў не рабілі. Жанчына спасылаецца на адваката. Тым часам сябры Аўтуховіча па аргкамітэце арганізацыі ветэранаў Афганістану абаронцы айчыны Алег Воўчак і Александр Камароўскі накіравалі ліст дзейнаму старшыні АБСЕ з просьбай растлумачыць сітуацыю вакол справаздачы доктара Марціна Фінкі па справе Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенкі. Нагадаем, прадстаўніка АБСЕ Марціна Фінкі ў чэрвені ў Менску азнаёмілі з некаторымі матэрыяламі справы. Па выніках сустрэчы з беларускімі следчымі Марцін Фінкі зрабіў справаздачу, у якой сцвярджаў, што расследаванне справы Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенкі вядзецца без парушэння закону. На якой падставе Марцін Фінкі насуперак закону атрымаў доступ да матэрыялу гэтай справы, пытаюцца Лех Воўчак і Александр Камароўскі ў дзейнага старшыні АБСЕ.
Я нагадаю, што ваўкавыскіх прадпрымальнікаў трымаюць на валадарцы з 8 лютага, вінаватымі яны сябе не прызнаюць. Нядаўна МУС распаўсюдзіла звесткі, паводле якіх Мікалай Аўтуховіч падазраецца яшчэ і ў падрыхтоўцы замаху на старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынку ды намесніка міністра падаткаў і збораў Віктара Камянко. Ну а зараз пра тэмы, якія хвалююць аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Тарасаў з вёскі Гайцюнішкі Воранаўскага раёну. Вось Лукашэнку многія называюць дыктатарам. Так, гэта дыктатар, але які? Ягоная дыктатура пастаўлена на службу дзяржаве. Яна паказала, як трэба кіраваць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў. У Беларусі сёлета жніво на прысядзібных участках запозніцца. Міністэрства сельскай гаспадаркі паведамляе, што і да сёння не гатовыя да працы 300 камбайнаў, якія раней былі прызначаныя для малога жніва у прыватных гаспадарках вясковых жыхароў. Пра канкрэтныя праблемы гэтых гаспадарак сёння даведваліся рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Берасцейшчына. У вялікай вёсцы Дзівін на Берасцейшчыне напярэдадні жніва збанкрутавала прадпрыемства, якое аказвала паслугі насельніцтву. Яно мела назву Дзівінская і існавала пры тутэйшым сельсавеце. Супрацоўніца сельвыканкаму спадарня Галіна паведаміла «Свабодзе», што механізатары не змаглі сёлета адрамантаваць 2 састарэлыя камбайны «Ніва». Были проблемы и о плате працы, твердить сельсоветчица.
Да, ГОП развалилось, все. Колхоз, естественно, СПК будет после того, как уберут свои.
Ситуация в Дзівіні типовая для региона. 2 года тому колгасы Берасцейшчыны передали сельсоветам 60 зношенных комбайнов. Все лето нема, покуль известок, что до жнива подрыхтаваны хотя бы один из этих комбайнов. Гомельщина. Спадарня Вольга з гомельскай вёскі Вялікая Крушынаўка паведаміла «Свабодзе», што мясцовы саўгас Ціхінічы малаціць збажыно на сотках пакуль не пачынае.
Дажджы далі паляўхі ў рускі, саўгоска надо ў абрат тады людзям, людзям паселенню ў очарадзь.
Да сельгаспрадпрыемства Ціхініча належыць і вёска Валокі, дзе жывуць цяпер толькі пансіянеры. Спадарня Кацярына таксама цвердзіць, што саўгас найперш дбае пра сваё жніво.
Это тут не сеюсь, а все сеют и ячмень, и пшеницу в основном. Нам
колхоз потом молотит. Стихи не дают нам комбайн. Вот они уберут свое. Самое основное, они убирают свое. А тогда уже начнут наше. Идет комбайн, и идет уже работник, который за деньги, конечно же, по парадочку так усим и молотит.
Вязковая кабета Наталья с СПК «Азераны» каже, что все лето шмат у кого из вязковцев збожевые культуры подмокли, але особливо потерпела бульба. Поляшуки теперь мусят сподеваться больше на лес, чем на поле.
Лес выручает. Летом добро, что ягоды, какие сдадут, где грибы насобирают и себе насушить. Во, в магазине пшарницы принимали. Выгодно где-то по 3. А теперь, говорят, 4-500. Тут уже не принимают в «Азеранах» у нас, а уже у других говорят, что так. Надо ж выживать.
Могилёвщина. На Могилёвщине приватные господарки сёлета не различают на державную допомогу. Причину тлумачить корреспондент «Свободы» Андрей Белогубов.
От залевы в липні найбольш потерпели приватные господарки Могилёвского и Чаўского районов. Стихия знішила тут до траціни урожаю зерневых да и гародніны.
Практически тут все стояло. Владнейшая стоит комбайн традиция. Тягаем. Бульба тоже, но не 10 гектар пострадала. Много вымыла.
Констатує керівник фермерської господарки з Чаўського району Анатоль. На допомогу держави не розлічують потерпілі від заліви прості в'язковці.
У нас нікого не застраховано, але хто нам поможе? Тут колхозу вже допомагати, а не то, що він буде нам допомагати. Нічого ми не просимо, нам нічого не треба. Бульбу копати ми не будемо. Це нас зміла, тільки перепашем городу. Цибулі витягнули з грязі, вони на його некачественні.
Кажа жыхарка вёскі Пуцькі Эмма. У Пуцькаўскім сельскім савеце паведамілі, што пацярпелым ад стыхіі будзе дапамагаць толькі дзяржстрах, але пры ўмове, што гаспадарка застрахаваная, іншай дапамогі вяскоўцам не будзе. Некаторыя вёскі раёну дагэтуль змагаюцца з наступствамі залевы, гаворыць супрацоўніца сельскагаспадарчага кааператыву «Калгас Антонаўскі».
Все колодцы. Вот немножко подождали, пока уйдут грунтовые воды. Сегодня 7 часов чистим эти колодцы. Бульба у всех она пропала. Гнилая бульба. Нас сорвало в дамбу, а там озера, 7 озер, в которых рыба выращивали. Шла и рыба, и подтопила зеленую рощу.
Поводы суразмовницы страты колгаса от стихии вымираются не одной сотней миллионов рублей. У колгасе сподяются, что им допоможа держава. У Чаўскім прадстаўніцтве дзяржстраху теперь разведают коля 160 заяв на отримание страховок.
Мы уже загружены, что просим своих страхователей подождать. В данной ситуации они получают от ущерба 50%. Кто имеет добровольное страхование, то они получают 100% возмещения ущерба.
Поведомил супрацовник проставництва. Суразмовца запевнивает, что фермеры по компенсацию не звертались. Поводле официальной информации в державных сельгаспродприемствах Могилевского района уже списано 369 гектаров огороднины. Про компенсацию страту официальные крыницы не поведомляют.
Перспективы урожая на приватных палетках оглядали наши корреспонденты. Ну а зараз звонки на свободу. Затримання українського контрабандиста, помилування пуховицьких забойців і вертання старостов – теми, які хвалюють слухачів. Дзвінки слухав Ягор Майорчик.
Многие белорусские медии поведомляли про наступное здарение на белорусско-украинской мяжи. 3 жнюня помежники на уезде в Беларусь затримали громадянина Украины. На им было надето 15 паров майтков, 4 спортовые строи и 3 штанов. Контрабанду оценили у 650 тысяч рублей.
Смотрел сюжетик, как бдительность проявили наши доблестные таможенники. Обратили внимание на гражданина Украины, который не по сезону был надет. Раздели его, обнаружилось на нем 3 спортивных костюма, несколько трусов. И вот бедолагу сказали, что грозит ему административное наказание за вот этот проступок. Даже в СССРовские годы такого не было. Помню, едешь сам за границу в 90-х годах, надеваешь 2 джинсов. Все таможенники улыбаются, понимают, но никто такого не то самое, чтобы человека подсчитывали, сколько он, извините, везет трусов. Самое интересное, что после этого приходится буквально через пару минут слышать слова о том, какое наше государство дружественное, приглашает всех иностранных туристов в гости к нам. Мне очень стыдно за наше государство.
В Слухачы працягваюць абмяркоўваць памілаванне Александрам Лукашэнкам двух забойцаў з вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Сергій Аліфяровіч і Ігар Макаревіч былі пакараныя судом на 3 і 5 гады пазбаўлення волі за забойства аднавяскоўца, якога падазравалі ў падпалах.
Очень много обсуждается действие президента насчет помилования забойц-поджигателя. А вы поставьте себя на место тех, кто лишился в одну минуту своего нажитого добра и не знает, как жить дальше, как все это восстановить. Обсудить легче. Вы обсудите власть, почему она не защищает население, а поощряет тех, кто творит зло. Геннадий Мядель.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Хочу закрануть одно питание. Вот только что по телевизии сюжет в Гродненской области на Берестейщине. Есть такие в рамках местного самокирования так званые старосты. Сказали, что они сбираются в сельском совете. Ниводным словом не заикнулись про то, что местное самокирование подразумевает и местных депутатов. Вот на вот забылися про их основание. Вот цікавая парадоксальная ситуация. Як этот так званый институт староста соотносится с Конституцией, с другими законами об самокировании и вовле об владе?
На питание слухача отказывая юрист Сергей Альфер.
У Конституции питание местного самокирования отнесено до ведения закона. И в законе об державном керовании местного самокирования старосты упомянутые. Так что это как одна из магчимостей самокирования. Народ выбирает старосту, это староста отстоивает интересы населения на территории перед органами влады. И оно имеет право на основание. Если это не была стопроцентная инициатива уладов, и староста выбранный местным населением, свядомо выбранный, а не призначенный для галочки, и это староста працует с органами влады, это можно только витать.
Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказывайте сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Нагадаю, телефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў адказы Валянціна Жданко на вашыя лісты.